Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» в 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
На свете хорошей погоды, най-на-ны-на, най-на-на. Все вранье не бывает на свете красивой любви, най-на-ны-на. Только тряпки запни, только холод в груди, только не уходи. Или най-на-на, най-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Не уходи, постой, еще осталось столько цветов. Най-на-на-на, не уходи, постой, еще не стило с радостных снов. Най-на-на-на. И нету слов. Все вранье не бывает на свете послушных детей. Най-на-на-на, най-на-на. Все вранье не бывает на свете, даже вранья. Най-на-ны-на, голова без лица, словно песнь без конца, только не уходи. Или най-на-на, най-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Не уходи, постой, еще осталось столько цветов. Най-на-на-на. Не уходи, постой, еще не снило с радостных снов. Най-на-на-на. Не уходи, постой, еще не снилось радостных снов. Не уходи, постой, еще осталось столько цветов. Не уходи, постой, еще не снилось радостных снов. Не уходи, постой, не уходи, постой, не уходи.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер. Те, кто нас собирают слушать.
Да, ну вот сегодня во вторник на радио «Добрые песни» Михалыч Покрас, врач-психотерапевт.
Рядом со мной Вадим Некрасов, по которому я уже соскучился, он все время не поспевал на передачу. Журналист, предприниматель, ученый. Ой, Вадим, я не буду перечислять. Да, отец троих детей.
И за пультом сегодня Михаил Радов. Ну, напомню, телефон прямого эфира 341-1106. 341-1106.
341-1106. И звоните, пожалуйста, не стесняясь нас перебивать. Ой, Вадим, почему у вас круг так много очень активных, с двумя высшими образованиями, как правило, деятельных и неустроенных женщин? Я не знаю, вот мне хочется по этому поводу поговорить. Усталых женщин. Это жутко, ведь вот если ты идешь и вокруг усталые люди, то как-то становится грустнее жить. Вот.
Я просто, честно говоря, думал, что высшее образование оно только одно может быть, как помните, это первой свежести, сёмга. А все остальное это же социализации какие-то. Ну вот.
Нет, подожди. Но высшее образование, плановый институт, нет, высшее образование психологически второе.
Понятно, высшее образование мы получаем, по-моему, до третьего курса. Или там как-то вот это вот общие предметы некие получаются, то есть они уже считают. Ну,
Вадим, это... мне сейчас вот это для меня не тема. Я не
это как раз не смущает, что два высших образования. Зачем?
Да, я видел одного человека, который имеет две докторские диссертации в разных областях науки. Зачем-то? Вот. Но меня больше интересует вопрос, зачем люди выбирают жить плохо? Зачем выбирают жить устало? Причем женщины активные. Вот сегодня у меня на приеме было две женщины разного возраста, красивые, умные, образованные. Да. Вот, все знающие, ничего для себя, и уже пришедшие к ощущению, что чуть тяжело, а им не хочется. Вот ума у них хватает сообразить, что им не хочется, чтобы тяжело, они начинают искать себя. Вот. А рядом с этим у меня такой вот грустный вопрос к нашим слушателям. Передо мной проходит много людей, которые, мужчин, которые ждут от женщин. Угу. Причем ждут от женщин только праздника. Неизвестно за что, почему и как. Как будто женщины родились только для того, чтобы быть няньками этим мужчинам. Для того, чтобы быть усладительницами этим мужчинам в постели. Чтобы одновременно быть кухарками этим мужчинам. Вы... Я сейчас анекдот вспомнил. Я думаю, что в эфире можно. Читается лекция о любви и о семье. Это еще в советское время. Руководителем первого эшелона на заводе. Ну, там сидит главный инженер и успешный мужчина. И слышит, что лектор говорит, что женщины любят мужчин в будущем. Он прям весь возрадовался, у него есть будущее, он успешен во всем, значит, жена его любит. А вот мужчины любят, сказал лектор, женщин с прошлым. С прошлым. Этот инженер несколько встревожился, как так? Он любит жену, значит, у него есть прошлое, он сорвался и помчался, прямо с этого не дослушав, домой прибегает, открывает дверь, хотел спросить, он говорит, подожди, миленький. Скажи, пожалуйста, я тебя устраиваю как кухарка? Он говорит, да, лучше не говорит. Я тебя устраиваю как мать твоих детей? Да, я тебя устраиваю как товарищ вот в твоих домашних исследованиях? Да, я тебя устраиваю. Он начал перечислять различные, то есть она начала перечислять различные сферы ее деятельности, как уборщица, как горничная, как еще. Скажи, пожалуйста, я тебя устраиваю в постели? Он говорит, ну, лучший... Я здесь не скажу, я не видел. Неужели, миленький, ты думаешь, что все это давалось в заочном обучении? Так вот, мужчины живут с ощущением, что женщина существует для них. А потом разочарованы, что женщина либо рыбу жарит не так, либо в постели не так себя ведет, либо с детьми, либо еще и вообще вот совсем не такая, как... ей следовало бы быть. И передо мной женщины. Женщин больше в кабинете. И поэтому мы с вами чаще говорим о женщинах. Мужчины чаще обращаются к наркологам, чем к психотерапевтам. Причем это как такое стойкое соотношение. У меня, например, в кабинете 70/30, так условно говоря. Из 100 человек 30 мужчин, а 70 женщин. Вот. Мне... хочу сегодня, может быть, поговорить о том, ну, на каком основании женщины, выходя замуж, полагают, что мужчины им ничего не должны. Ну, так же, как про мужчин. Они смотрят, как будто мужчина должен быть добытчиком, и мне все равно, какой у него Lexus, лишь бы человек был хороший. Вот. Чего вы на меня наговариваете? Чтобы он был добытчиком, чтобы он был развлекателем, чтобы он был... И вообще, чтобы он по возможности не мешался Вот, а при этом, вот, то есть, мне это всегда казалось, что если я подхожу к человеку с корыстными целями, то, во-первых, я от человека отказался. Ну, потому что видно, что нужен инструмент, предмет. А с другой стороны, я его настораживаю, потому что он себя позиционирует как человек, а если он согласится на эту роль, так он перестанет в действительности быть мне же интересным. Неважно, то мужчина или женщина. Вот. И особенно в сексуальных отношениях, когда женщина ждет, что мужчина ее удовлетворит, она оказывается в постели без всякой надобности для себя, а в результате она огорчена и разочарована, потому что мужчина уже, она еще, даже не еще. И когда мужчина попадает в постель, живя в этой версии, что если она для него, то он для нее, то он вместо того, чтобы там общаться, вести себя тем, что он есть, давая к себе приспособиться, он вместо этого и обещает. Вот эта вот вещь про то, что одни просят обещания, а другие обещают. И у нас разговор, в конце концов, пошел бы гораздо более интересно, если бы вы звонили, потому что это ваша жизнь, ваше видение, и оно направит разговор в интересующее вас русло, к которому вы готовы. 341-11-06. Звоните нам, пожалуйста. У нас теперь два телефона есть? Один телефон. Да. 341-11-06. Ну вот мне как-то кажется, что это глупо жить усталым. У меня есть приятель, психолог, он говорит, знакомый психолог, я не так сказал, знакомый психолог, он говорит, что если ты делаешь дело, уставая без удовольствия, то ты должен за такую работу приплачивать. Не тебе, а приплачивать, потому что получается, что ты нам вреден. Вот. А я кругом вижу людей, которые гордятся усталостью. Причем в основном, ну, у меня в кабинете больше женщин, и в основном вижу женщин, которые, постоянно добиваясь ненужных им результатов, рассказывают о том, как они стараются, как они хотят. Но ведь если ты устал, загонишь себя в могилу, то от тебя уже никакого проку не
будет. И тут получается, что, как сказать, человек, ну, в какой-то момент начинает апеллировать к некой вселенской справедливости. То есть я такое количество перевел через дорогу, там, помог кому-то, еще что-то, что теперь просто я уже все сделал. То теперь я жду вот этой вот некой манны небесной, которая должна быть. То есть я использую некого посредника. Ну, минимум зачастую абсолютно.
Можно
остаться. А может быть и не минимум, может реального посредника.
Можно остаться, которую вы вызвали. Uh-huh. Я сейчас вспомнил две сказки. Одну сказку я вспомнил про Машеньку, «Холодно ли тебе, девица, холодно ли тебе, милая», про Иванушку-дурачка. Несколько русских сказок сразу вспомнил, где кто кого надурачил. И я вспомнил сказку о Золушке. Вот в сказках русских она «Холодно ли тебе, девица, холодно ли тебе, милая». И за то, что она безропотна, это то, что вы сказали, за то, что она жертвенная, это же проблема, которую надо решать внутри культуры. За то, что она безропотна, за то, что она безучастна, а у себя бы в кабинете я сказал за то, что она выдается по любви или за деньги. Ну, конечно, по любви, раз в четвертак это деньги. У себя в кабинете бы я сказал, что она во все лезет как продажное существо, не для себя. То есть ведет себя разрушительно. И вот эта вот девушка, которая говорит, да что ты, девушка, не холодно, он только что птичку заморозил, злодей, не холодно. Эта девушка воспринимается идеалом добродетели, но она, и Ванечка, они живут по принципу, я заслужил, я по-честному, я по справедливости, то есть если для меня честность это то, что я должен отстоять в мире, то в этой сказке честность это то, что должно оплатиться. Если я по справедливости, то, что я должен утвердить в жизни, потому что изначально-то ее нигде быть не может, то есть люди выбрали, что для них справедливо. А там, получается, если я справедлив, то мне должно быть. Если я представитель добра, то бери меня голыми руками, и я должен победить. И я, ну вот я читаю не только сказки, я читаю русскую историю до 1200 года, где он идет в бой, потому что, потому что он справедлив и дает себя убить. Угу. Есть там некоторые, постоянно дерутся князья российские. Так вот, одна традиция, где ты, как вы сказали, за то, что ты совершил предоплату, ты хороший, ты должен получить.
Но ведь тут как раз получается, что есть элемент некая оплата. Она, это не денежная имеется, да, некая оплата. Получается, есть величина.
За секунду. А когда я читаю сказку про Кая, да,
Королем,
то там девочка любит мальчика, вот этого своего товарища, я все путаю, Кей или Кай. Вот. И она, преодолевая массу препятствий, добирается туда, куда добраться невозможно. И она растапливает агрессивность вдруг еще чем своей увлеченностью. Когда я еду на велосипеде до Москвы, то люди мне сочувствуют, и когда я прошу продать мне продукты в какой-то деревне, в которую я съезжаю, то мне очень часто просто отдавали так, ничего не брали. Человеку, который трудится, очень сочувствует. Так вот, она там на себя полагается. Вот мне кажется, что это есть два подхода, и они в традиции. И тут что сетовать, надо разбираться с этой самой традицией. Один подход, что если я не ворую, не убиваю, и мухи не убил, то бишь способствует распространению инфекции мухами, то я уже заслуженный человек, и мне положено. А если нету вот этой традиции, что все, что вот это хорошее, тебе утвердить. Вот это два подхода, и мне кажется, еще вот сюда уместно такое привести. Я, по-моему, про это говорил в одной из прошлых передач. Сидит женщина, преподаватель, умница, 40 лет, одинока, ни детей, ни причал, и отчаялась уже в себе. Про нее говорят, она трезво видит, и про нее говорят, что вы вот взрослый человек, который очень точно отдает себе отчет в том, что происходит вокруг. Очень точно видит, очень точно констатирует. Но вы все это знание свое воспринимаете цинизмом. И этим, знаете, вам нельзя пользоваться. Это неправда, это не может быть. Это через черные очки, это нехорошо. А у вас есть какое-то детское представление о том, что если люди едят клубнику, то на другом конце они должны выдавать клубнику. То есть вот у вас есть какое-то представление в какой-то детской схемке там первого-второго класса, девочка с кружавчиками, там есть мальвиночка, буратино должен руки мыть, вот эти злые, эти хорошие, все должно быть само. У вас есть представление о том, какими должны быть все люди. Вы выходите в мир и пользуетесь не первым своим реалистичным взглядом, который вам кажется цинизмом и нехорошо, а вот первым, а вот этим, вот сочиненным. И в результате мужчины ни один под это не подошел, женщина ни одна под это не подошла. Вы сами под это не подошли, такое ощущение, что вы себя ненавидите, а она именно с этим пришла, что ее просто уже как будто нет. То есть вот со стороны видно даже вот эти два подхода, что реалистичный взгляд воспринимается как что-то нехорошее, трезвый взгляд, а взгляд, как должно быть, считается хорошим. Но тогда весь мир плохой.
Слово низменный.
Низменный.
Да, то есть это вот такой взгляд. Вот это низменный. То есть это как вот дух выше.
Да, совершенно точно. И тогда получается, что бескорыстие, не бескорыстие, которое построено на страстности, где ты умеешь поделиться с другим, кого любишь, а бескорыстие, когда ты вообще о себе не заботишься, ни о ком не заботишься, но ты бескорыстный. Бескорыстный, потому что тебе ничего не ценно. Ты, вот это считается достоинством, это считается добротой. И получается, что вот этим, что вот этот взгляд, что все должно быть само, волшебно, каким-то по справедливости, по добру, еще что-то, без всякого твоего участия, если ты не делаешь зла или ты не замечаешь, что ты его делаешь, то ты уже герой. И тогда жди всего. В результате везде обман и... При этом в этот комплекс героизма входит абсолютное отсутствие профессионализма, где ты устаешь на работе. Но если умеешь делать дело, то ты, может, потом и выпадешь на некоторое время в другую деятельность. Но Если ты умеешь делать, то ты делаешь его с удовольствием, он тебе прибавляет силы. Вот это вот мне как-то хочется этот вопрос поставить перед нашими слушателями, и все время вот в кабинете этот вопрос. Люди отстают, учителя, работал с учителями. У нас космические нагрузки. Если у вас не будет космической нагрузки, вы чем гордиться будете? И тогда они гордятся не профессионализмом, как будто у дворника не космические нагрузки, где ему надо нагибаться за каждым окурком и перед каждым человеком, как будто у уборщицы не космические, как будто у других нет. И вот вот при этом подходе смысл получается, вот я заслуживаю.
Михаил Ильич, ну тут ведь, мне кажется, как только я сказал, что я заслужил или не заслужил, да, то это одинаково, я считаю.
Я не сказал, вот что беда-то, не сказал, а живу так, как
да,
будто
да, да,
заслужил.
Да, вот. Получается, если что сказал, я знаю меру этой заслуги. Угу. То есть я вот в какой-то момент, как будто бы мне такое, то есть вот я знаю каждый вот грамм, я взвесил на граммы вот эту доброту свою, и теперь я знаю точно, что до конца жизни, например, да, и в этом году все. То есть уже мир или там кто-то, высшие силы должны ко мне теперь проявлять, соответственно, вот эту вот какую-то вот заботу. И быть, то есть мир должен быть справедлив теперь ко мне.
По моим меркам.
Да. И вот поскольку тут ошибка какая, мерки-то мои как раз. С чего я взял, что мои мерки действительно, да, совпадают с мерками какими-то
нет,
другими?
Мне даже существенно, и здесь вы совершенно правы, но мне существенно, что это паралич. Потому что я заслужил, ничего для себя не делаю. Я же чисто из-за тебя вышла замуж. И тогда ты должен меня осчастливить. И тогда, если ты меня не осчастливишь, либо я виноват, и я плохая, либо ты виноват, ты плохой, вместо того, чтобы поиск того, что мы просто не умеем. Вместо того, чтобы знакомиться с собой. Вот в этом мире заслуг нет исследований свойств своих, как их использовать. Нет плохих свойств у человека. Есть не вовремя, не там использованные. Следствием этого вот подхода получается, получается, что человек постоянно оценивает других, он и себя зачеркнул, на себя зачеркнул.
Нет,
как
получается,
на
что я перекладываю на кого-то заботу о себе. То есть я кому-то сделал добро, допустим, даже если пусть это действительно добро, да, и теперь я жду, когда другие люди теперь сделают хорошо мне. То есть я своей женщине доставил удовольствие, вот так вот, в принципе, да, то есть о себе вот в этот момент не думал, вот ей доставил, теперь я жду, когда она мне доставит удовольствие.
Я берегла себя до брака. И теперь ты должен меня осчастливливать и ценить. Сразу паралич. Самой себя ты ничего не возьмешь. Он же, у вас есть, наверное, достаточно знакомых, которые 10 пядей во лбу, или 7, как там говорят, и которые достаточно успешные, огни, воды и медные трубы. Но когда они встречаются с женщиной, полагают, что они заслужены, им должны. В результате, в самом деле, неважно, кому адресуют. Ведь обычно никому не адресуют. Приходит вот сейчас. Приходит женщина, ей кто-то сказал, что у меня вылечились. И она приходит, я спрашиваю, вы зачем пришли? Во-первых, она не знает, куда пришла. Не знает, что здесь делают. В принципе, не знает, что здесь делают. Я спрашиваю, почему, о чем, обнаружив, что она не знает, куда пришла. А я пришла, потому что вы помогаете. Я говорю, я 72-го года никому, 71-го или 72-го, никому не помог. У меня в кабинете 83 человека из 100 уходят со значительным улучшением, а из них там 47% выздоровев. За счет того, что я создал ситуацию, где никто не надеется, что я буду кому-нибудь помогать. И начинает помогать себе, оказывается, человек, у человека есть достаточно ресурсов, чтобы себе помочь. И я объясняю про кабинет, достаточно, она там кивает, понимает. Я говорю, может быть, вы не туда попали. Я раз похож на человека, который будет заниматься чужими проблемами, вот, человека, который сам, когда вы сами собой не заняты. Но я могу вас пустить в кабинет, но с одним условием. И привожу пример, что приехала женщина из другого города, и я спросил, чего она хочет. Она говорит, что вы разрешили мне участвовать, быть в кабинете. Я говорю, пожалуйста. Я не беру на себя никаких обязательств. И что вот вначале вы будете осваиваться, потом научитесь грамотно запросить информацию, а потом возьмете то, что вам надо. Это было удачное общение. Женщина там около, ну, там, раз в неделю она приезжала из другого, ну, там, из Чапаевска, что ли, я не помню. Вот, или из Безенчука. А через месяц она уже умела в кабинетом пользоваться. Первое время сидела, ждала, потом. Я говорю, что я вас могу так же пустить, я ничего делать не буду, вы не готовы, не знаете, куда пришли. И вот она пришла первый раз. А после того, как прекращается вот присутствие приема, начинает работать группа, она выходит ко мне за мной из кабинета и говорит: а когда вы начнете мной заниматься? И объяснили, что всюду, где она ждала, что муж будет ей заниматься. В результате она фригидна, а он в ее глазах импотент и вообще гад. Вот. Она ждала, что врачи будут ее лечить. В результате у нее огромный список неполадок. Она живет так, что ее тошнит от этой жизни. Почти в буквальном смысле. И в кабинете разговор о таких жизнях идет. И люди с такими жизнями. Там можно все очень много взять самой. Она говорит: когда вы мной займетесь? И невозможно так жениться, полагая, что жена займется. Как выходят замуж, полагая, что займутся. А дальше обманываются ожидания и не знают, что же мне делать с самой собой или с самим собой, или что делать с ним, или что делать с ней. Потому что вот в этой системе, где кто-то должен, где ты заслужил, нету надобности знать, чего ты хочешь, тебе дадут. Я не знаю, как эту тему доносить, я вот с ней уже достаточно долго вот и по радио, и по телевизору ношусь. Дадут. Дадут, нигде ничего не взял, нигде ничего не взяла. Ты не умеешь повернуть женщину таким образом, чтобы ей было хорошо с тобой, чтобы тебе было хорошо с ней. Ты не умеешь мужчину повернуть таким образом, как тебе надо. Ты говоришь: а почему я должен для себя? Нет, ты ничего не должен. Но ты вмешался, взял, усложнил себе жизнь, вмешав в нее чужого человека. Ну так ты далеки из этого.
Мне кажется, очень редко люди задумываются, а стала ли жизнь жены счастливее.
Я уже
это лучший вариант, вот то, что ей досталось, я там, например.
Семочку, я ведь сейчас уже даже не так повернул взгляд. Я сказал, что шли два свободных человека, потом они встретились. Стало ли тебе, вот ты вмешался в жизнь этой женщины, вмешал ее в свою жизнь, а тебе стало от этого лучше? Тебе? Ну, ты умеешь ей пользоваться? Нет, она теперь должна. Ты вмешала в свою жизнь мужчину, тебе стало лучше, ты умеешь им пользоваться. Начинается вопрос, кто плохой. И начинается вопрос о переделке себя. Ко мне люди приходят, чтобы себя ломать. Вместо того, чтобы выяснить, простая вещь, в этом разговоре, где заслужил, ты не знаешь, чего ты хочешь, поэтому тебе ничего нельзя дать. Если тебе дают то, что тебе надо, ты это не узнаешь. Или это наталкивается на стиснутый зуб. Вся работа в кабинете, это просто вот сидит передо мной. Красивый, интересный человек. Все усилия, чтобы на меня произвести впечатление, меня включить в работу. А я и так включен в первом мгновении. И нету ответа, собственно, на вопрос, кто я. Вот этого вопроса. Не понравишься мне телом, а делом ты мне не понравишься. Я сегодня, напротив меня сидит психолог. Я полагаю, что человек грамотный. Я говорю: а от имени какой потребности вы меня изучаете? От имени потребности психотерапевта. А психотерапевт нет такого живого существа. Значит, вы не смеете воспользоваться, потому что психотерапия – это приобщение к иному человеческому опыту. Значит, опыт можно перенимать, психотерапевт это облегчает. Он имеет какой-то специфический опыт. Но перенимать-то ее надо у человека, а для этого надо знать, как ты к нему относишься, надо знать, где, в каких конфликтах ты с ним, как ты его хочешь, как ты его не хочешь. Вот, а оказывается, что в системе заслуживания все живые человеческие свойства – это эгоизм. Хотеть нельзя, а тогда ничего не знают. Звоните нам, пожалуйста, по телефону 341-11-06. А то, как только Вадим приходит, вы отказываетесь от диалога с нами.
Михаил, а вот почему? Вот помните, мы с вами несколько раз разговаривали, что человек, обладая некими талантами, вот руками там, или там, не знаю, головой чем-то, достигает достаточно серьезных там, вершин, он там приспособлен, он делает все, оптимально, но в жизни почему-то не использует так, вот этого навыка. Но с другой стороны, вот то, что сейчас мы с вами разговариваем про заслуживание, это ведь на самом деле модель общества. То есть я заработал деньги, теперь я эти деньги, неважно, как я их заработал, оценили меня там 10 тысяч рублей в месяц, теперь я их могу пойти потратить.
Это не модель общества, это модель рынка.
Да.
Секундочку, модель другой общества, момент, да. Где можно купить.
Да. Либо другой вариант, я каждый месяц отчисляю что-то государству, и теперь государство мне взять должно. То есть все, тут все понятно. Понятно, что я что-то ну, затратил какие-то усилия, и как только я усилия затратил, теперь мне должен работодатель, и должно государство стало. Все,
вы сейчас...
теперь я право имею спрашивать.
Семеночка, вы совершенно правы. Значит, такие отношения господствуют на рынке. Такие отношения господствуют при обмене услугами даже. То есть, если меня попросят побрить, постричь, или я попрошу, то я могу за это заплатить. Слышите, да? Но ведь...
Да, честно было бы прийти, например, к парикмахеру, как вы, да, и сказать, вы меня постригите, а вас вам тоже постригу, и мы будем в расчете.
Ну, или я вам заплачу за это так, чтобы вы могли оплатить стрижку вашу, и мы будем в расчете. Понимаете, вопрос сейчас не о том, хорошо-плохо, а вопрос о том, что мы эти закономерности механически переносим в отношения зверинные. Не понравишься мне телом, а делом ты мне не понравишься. В эмоциональных отношениях не господствует обмен. Там в действительности откликается, как кликнешь, но там откликается на твое состояние, на твою эмоцию. Тебе безразличен человек, и ты человек ведь для нас... Ну как, что такое лебеди для гадкого утенка? Они его стая, его среда. Это пространство, в котором он может себя реализовать. Что такое волки для Маугли? Это его семья, это то пространство, в котором он как волк, уже теперь как волк, Маугли, может существовать. Он не может выжить среди людей не потому, что там он что-то потерял, он не может выжить, потому что это чужда ему среда, которая... он там не развивается, он там... Если он придет от имени стаи к людям для того, чтобы их обобрать, может быть, он что-то и может. Так вот, люди друг для друга, а это труднее, это среда, где если я в своем дворе, я сильнее. Слышь, если позади меня в классе, когда драка между мальчишками, стоит какая-то часть класса, или есть еще больше, чем за ним, то я сильнее. Это когда на собственном поле можно выиграть, там мои болельщики сидят, футбол. То есть люди, это условие существования, это не просчитывается. А мы отказываемся от людей, как только хотим их использовать. Так мы должны же понимать, что, оказывается, человек, его можно использовать как угодно, для забивания гвоздей его черепом. Вот. Но можно использовать для того, чтобы бросать на амбразуру вместо мешка. Но человек – это тот, кто при этом создал очень много. Человек – это тот, рядом с которым ты себя человеком чувствуешь, у тебя есть силы решать свои вопросы без его помощи. Угу. Семья – это два одиноких человека, которые все могут сами. Они зачем-то встречаются друг вместе, и один для другого представитель человечества, который факт существования которого, если там есть признание, то есть любовь, поддерживает всюду, где мы заслужили, то мы разделили себя, заслуженных, на них, как на обслугу. Они перестали быть людьми, мы отказались от своей стаи, нам уже плохо. Мы бессмысленно существуем, мы вкалываем, мы зарабатываем деньги ни для кого. Мы на работе устаем, потому что мы делаем бессмысленное для себя, мы не умеем тогда повернуть для себя. Ой, значит, я забыл, какой фильм сегодня, посмотрите, Вадим. Если вы иногда смотрите. Я нечаянно вчера увидел, был усталым, в том смысле, что мне я не доспал несколько ночей и лег спать, но включил телевизор, и там не агент национальной безопасности, а какой-то суперагент, я забыл, наш фильм. И там очень интересный эпизод. Нужно послать человека в ситуацию совершенно безнадежную. То есть генерал думает, что должен быть спентник. А это в нашей цивилизации. Потому что есть банда, которую надо уничтожить. И специалист по этим кадрам идет искать человека. Где угодно. Надо найти суперчеловека. Ему показывают там, где обучается, вот лучшего. Он бьет его между ног ногой, этого лучшего. Говорит ему цифру. Там 9500, 950, еще что-то. говорит другую, которой надо перемножить, дает ему в руки телефон сотовый, и в другую руку, выдирает чеку и дает ему гранату. Вот сосчитай, вот несколько заданий. И вот тот стоит вот так вот и держит все это. Ну, в тот момент, когда сейчас уже будет конец гранаты, испытывающий берет и выбрасывает эту гранату куда-то далеко, где она взрывается, и говорит, иди, мальчик. А потом говорит про него, что он годится для охраны, вот, он там хорошо выполняет чужие распоряжения. А ему говорит, ты зачем вот это, там калькулятор есть, если надо было считать. Вот, он говорит, ну вы сказали, что надо посчитать. Теперь вы, вот, а потом, вот у тебя пока граната, вы сказали, он выполняет все, что тот говорит. А нужен человек, совершенно непредсказуемый. И вот находят человека, который ведет себя нестандартно, защищая своего руководителя. Просто видит на улице, там перестрелка, и видит, как этот человек закрывает собой, а при этом остается жив. И тот, и руководитель остается жив. И этого человека уже после ранения, да, он ведет себя странновато, как-то нелепо, не считает ни с кем, свою дисциплину соблюдает, но вообще довольно наемный. Его ставят в то же самое положение, ему в руку гранату, в другую телефон, гранату, вот, из которой выйдет, значит, ЧК, то же самое задание, цифры и телефон. Он швыряет телефон в лес, бьет между ног того, кто ему дал задание, вкладывает ему в руку эту гранату и сам убегает. Ну, тот лежит и чеку, вот гранату вставляет. И его взяли. Дальше он справляется с своими какими-то путями, с заданием. Так вот, один очень четко знает, чего хочет, но хочет выжить. А этот парень говорит, что он заговорен. То есть ему бабка предсказала, что он только утонуть может. Он хочет выжить, и дальше он делает, считать это потом, послушаться это потом, телефон там или позвонить, я уж не помню, что это потом. Вначале нужно избавиться, а он еще, и ему не нравится, что его поставили в проблематичное, его же не предупредили, проблематичное положение, вот проблематичное положение создал другому. Дальше он справится со всеми своими заданиями, еще и выживет в безвыходном положении. Причем совершенно неожиданно все время действует, очень интересно, живой человек. Вот чем отличаются эти два существования? Одно, я выполняю инструкцию, вчерашний день, она может быть хорошая, нехорошая, но моя думалка направлена только на выполнение инструкции. Я знаю, зачем женщина. Я, значит, отказался от женщины. Я имею просто инструмент из секс-шопа или уборщика. Я знаю, зачем мужчина, я от него отказался. Я все подчиняю правилу, то есть вчерашнему дню, я не знаю, что я жить хочу. Я не знаю, что жизнь без любви не бывает. Я не знаю, зачем на этой работе мне прозябать. Мне же это работа для жизни. Хорошо, даже если это заработок, ты извлеки ты из этой работы, так ее поверни, чтобы тебе на ней, ну, было интересно. Вот эти два существования, живое, как мне кажется, где я постоянно знаю, что мне надо сохранить жизнь, значит, избавиться от этой гранаты, а дальше все остальное делать. И другое, где я должен выполнить инструкцию. А я выполнил, и дальше я хороший, мне все должны дать. Не работает это в эмоциональных отношениях. Не может мужчина сказать женщине, хоти меня так, как я приказал. Я за тебя жизнь даю, ты мне должна. Не может женщина сказать мужчине, стой, стреляй, стой, вот все должно быть, как я хочу. То есть услуги друг другу, да, но еще простая вещь. Вот передо мной сидит человек, женщина же, и печалится. Она говорит, он все готов за то, что я им занята. Он оплачивает все. Откуда-то у нее есть догадка, что есть другие отношения, а мне это очень понятно, я это подхватываю. Понятно, что я люблю женщину, мне она нужна, ее жизнь нужна, я ее просто берегу. Вот в том случае, как у него, у него все время кажется, что его оплата, его траты гораздо больше, чем он получает от женщин. А в моем случае, если бы я был религиозным человеком, я бы благодарил за то, что мне посчастливилось жить, и за то, что мне посчастливилось быть рядом с этой женщиной, и что она меня в свою жизнь впустила. Слышно, я ее как умею, я не знаю, что я удобен, я ее берегу, я ничего не делаю для нее, я все делаю для себя. Это не утомляет, я не плачу, я берегу. Вот два совершенно разных существования. Мне кажется, что вот вся эта усталость и весь этот сниженный потенциал и вся эта мобилизация человеческих сил за счет материальной оплаты, она хороша, она рассчитана на человека, который знает, чего хочет, то есть живет в мире Герды, где ему надо свою любовь утвердить, свою жизнь утвердить, и тогда все это верно. А для того, кто выбрал вместо того, чтобы жить, заслуживать, это не работает. Он все это приобрел, у него есть деньги, у него есть дача, у него есть транспорт, у него есть то, другое, третье. У него есть очень красивая женщина, друзьям можно показать. А нет ничего в этих отношениях, потому что он все делал на показ. И он не умеет ничего взять. Я говорю женщинам, у меня в кабинете, я сейчас приведу к вам мужчину, где Жанна Габена, я скрещу с Депардье, с Ландау, с Валуевым, с самым высоким интеллектуалом, там президентом Международной академии, и это будет самый сексуальный мужчина, и любит только вас, вы же не сумеете воспользоваться, вы скажете, что он вас не понял и не удовлетворил. И что у вас пока что есть только одна радость, всем рассказывать, ты мне жизнь испортил. Зачем? 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 То есть непонятно почему. Но мне все время, я не могу привыкнуть, зачем люди говорят, не я виноват, что меня задавили. У тебя от этого легче, что ли? Не я виноват, это женщины плохие, не я виноват, это мужики плохие, не я виноват, это жизнь такая, а сами прозябают свою жизнь.
Ну, Михайлович, ведь вот эта система, да, там от каждого по способностям, каждому по труду, заслуги именно, ведь у нас...
Стоп, по труду это по результату. Вот опять же выбирать как? Либо выбирать, что ты заслужил и ждешь пенсии.
Ну, все равно вот это слово «заслужил», оно носит позитивный смысл. Там, за заслуги перед Отечеством. Ну, много там разных как бы есть моментов.
Что люди тебя уважают.
Да. Но ведь почему-то забывают, что следующая эта форма там была, насколько я помню, из как это, научного или там из марксизма, из ленинизма, я не помню там, чего я изучал, там от каждого по способностям, каждому по потребностям.
Это уж при коммунизме.
Да. То есть это же более высшее. То есть делай, что можешь, но бери то, что нужно тебе.
Секундочку, очень интересно. Значит, во-первых, по способностям. То есть ты вкладываешь все. А человек-заслуживающий говорит, а это я не в силах. Человек, который живет в мире, где он что вложил, то и получит, его спрашивают, а ты можешь? Ну, вас спрашивают, если вы вступаете в какой-то новый контакт, и вас спрашивают, а ты сможешь, если вы заинтересованы в контакте, вы говорите, могу, еще не знаю про что. Потому что выхода другого нет, кроме как мочь. Если я не могу, я должен отказываться от всего, что я люблю. А здесь человек говорит, я не могу, потому что я заслужил, но не могу. Вот здесь всюду паралич, не только воли, но еще и активности.
Точно, ведь тут каждый лишний шаг, это же боязнь переплатить. Я уже достаточно заплатил, чтобы ты мне тут вот в лепешку разбилась. Я-то вот, может быть, не разбился еще, но я не хочу переплачивать. Почему я должен для тебя в большую лепешку разбить?
Почему я должен первый по-коммунистически? Я сижу с ложкой и жду, когда вы начнете...
Так мне вот, кажется, получается, что то есть, люди предполагают, что есть следующая более высокая ступень. Но почему-то не хотят на нее перейти. Ну, когда общество, понятно, да, то есть я не могу один раз перескочить в коммунизм, да, вот как вот вы говорите, да, почему я первый должен поэтому от всего отказаться, например, да, ну, я не знаю, как это выглядит. Вот. Но в отношении же я могу. Там же на меня вот не давит вот эта вся система.
Подождите, я не могу, это просто, опять же, две системы. Я думаю, что и вы, и я так и живем. Всюду, где мы успешны, мы живем, делаем все, что мы можем. Для самих себя мы выбросим эту гранату, А потом будем разбираться со всем остальным. Ну, если у нас еще есть такой ресурс, что мы успеваем ее отдать тому, кто взял, ну, это так для решения там приватных задач. Мне кажется, сейчас можно уйти от этого. И мне поговорить о том, почему люди выбирают тот или иной стиль, мне кажется, что вопрос в том, как мы относимся к тревоге. Что всюду, где тебе самому решать, то, во-первых, это постоянная собранность, постоянная тревожность, тебе ничего не должны, это не расслабишься. Никто ведь в моем мире ничего не должен мне. Я хочу жить, я должен всему, даже порогу, который надо переступить. А с другой стороны, когда я хочу, я виден. Я виден сам, по-разному. Я проблематичен. Надо этим парнем, про которого я говорю, он ведь странен, его можно... Он неправильно себя ведет, он не соблюдает субординации. Вот. С одним можно, его на каждом шагу можно под ножку поставить. А человек, который объявился, он, с одной стороны, живет в тревоге, с другой стороны, виден, и у него есть угроза, что у него есть друзья, но у него есть и противники. А в ситуации, когда ты ничего, ты все делаешь по правилу, то есть люди успокоения для сознания, это успокоение вообще. Ты делаешь по правилу, ты не виден. А тебе должны это успокаивать. И ты никому ничего не должен, ты уже совершил предоплату. И ты не виноват в том, что произошло, у тебя нет тревоги. Ты за вот это ощущение не виноват, платишь отказом, ну как будто себя кастрировал.
Это совершенно разные, как получается, то есть... Та система, в которой я живу, общественная, да, то есть моя задача, ну, идеальный вариант, да, заработать какое-то достаточное количество денег, чтобы потом расслабиться, не думать там, ну, о завтрашнем дне, потому что у меня есть запасы какие-то, да, которыми я могу. Идеальный вариант, там, вот рантье, ну, там.
То есть я правильно понимаю, что.
А тут-то получается наоборот, чем дальше, тем, ну, как сказать, больше будет каких-то сложностей.
Я хочу это прямо повторить, то, что вы говорите, чуть-чуть иначе. То есть там получается, я накоплю. Да. И жизнь кончу. Я буду вот сидеть, собирать заслуженно.
Да, больше не надо будет
да. Не будет жизни. Я буду просто умирать. Угу. И здесь так получается. А в этой жизни тебе никогда не уйти на пенсию от жизни. Как только ты ушел, ты просто ушел, но устал,
ведь,
может быть.
Но ведь система заслуживания, она, я пытаюсь сам себя подкупить вот этой идеей. То есть виртуально заслужить. То есть виртуально создать себе некую пенсию. Ну, я имею в виду в отношениях.
Да,
то есть я достаточно сложно, теперь вы...
Вы сейчас очень интересно сказали. В самом деле так получается, что ни перед кем у нас заслуг нет. Никто по этим заслугам ничего нам не может вернуть. Не могут за нас быть здоровыми, счастливыми и прочее. А у нас создалось вот это виртуальное ощущение. Мы себе создали ощущение, что они должны. Женщины. Ой, папа пил, мама хворала. Родился брат. И она почему-то видела, ну, увидела, что внимание переключилось на брата, и она присоединилась к маме и стала заниматься братом. Дальше вся жизнь занятия пьющим папой, болеющей мамой и спасение брата, который с определенного возраста начал пить. Если ситуация в моем мире, то жертвенная женщина-мама, которая отказалась жить, заслужила, а дальше хандрит, потому что ей по заслугам не дали, живет таким образом, как будто ей ничего не надо от папы, но с ним не расходится. И набивается уважение дочери тем, что вот она жертвует собой ради пьянства. А папу не замечают, я если со стороны пришла женщина, папу не замечают, ну и поэтому алкоголизм усиливается, никто. А эти две жертвенные перед ними все время виноват. Угу. В конце концов отец умирает, а брат спивается все больше и больше, у нее нет никакой жизни, в ее версии она заслужила, она все для мамы, а мама от этого слегла, и она теперь за ней ухаживает как за маразматичкой. Она все для папы, папа умер, спившись. Она все для брата, она пролежала несколько дней в больнице, возвращается домой, брат не ел ничего, столько дней, сколько она в больнице, и мама ничего не ела. Вот такое она создала ситуацию, совершенно безнадежную для людей, а при этом ее ощущение, что она пожертвовала собой все для них. И вот это виртуальное состояние, гордость, оно создает ощущение перспективы внутри. Но в этом состоянии нет благодарности за то, что ты за то, что ты получила от других.
Кстати говоря, если вот сейчас вот это будет звонить, они скажут, а что же, она не должна их кормить? Она не должна ухаживать?
Это нам звонят.
Да, вот 6 минут.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил Львович и Вадим.
Здравствуйте. Вас зовут?
Меня зовут Татьяна, мне 57 лет, я инженер, работаю инженером.
Угу.
Вот слушаю сегодня вашу передачу, правда...
Вы живете одна?
Да.
А где дети?
Ну, сын женат у меня, он отдельно живет.
А где муж?
А муж, мы разошлись.
Угу. Да, вы живете одна?
Да.
Сын женат?
Да, да, женат.
Внуки уже есть?
Есть, 3 годика.
Угу. Часто видитесь?
Да.
Угу. Как отношения со снохой?
Ну, хорошие.
Для нее хорошие, для вас или для внука?
Для всех.
Ну, слава Богу. Слушаю вас, Татьяна. Угу.
Вот я, правда, не сначала слушала, где-то 23 минуты включила. Вы знаете, вот с этими людьми, которые живут по правилам, ну, мне кажется, я из этого возраста вышла, а вот эту неделю вот я с ними как-то общаюсь плотно, и как-то они...
С ними с кем?
А?
С ними с кем?
Ну, вот с этими людьми, которые живут по правилам. И ловлю себя на таком чувстве, что они меня... повышают уровень моей тревожности. Хотя вроде бы этого не должно быть.
Подождите, вот мне хочется, чтобы и смыльной пеной ребенка не выплеснули.
Угу.
Ведь в действительности правила есть у всех. Только одни правила я для себя выработал как облегчение моей жизни, мне никто за них не должен. А другое дело, когда я живу по чужим приказам, по чужим правилам, у меня к вам вопрос. А зачем вы общаетесь с людьми, которые живут бессовестно, то есть по чужим правилам?
Ну, понимаете, так
нет,
получилось.
Еще не понимаю.
Например, это вот по дому общение.
То есть вы их всех ненавидите, что ли?
Ну, не то, что ненавижу, но как-то... это не совсем мой...
То есть я правильно понимаю, у вас есть правило, что так жить, как они, неправильно. И на основании этого правила вы портите себе жизнь тем, что ненавидите их, и вот повышаете уровень своей тревожности, потом зарабатываете гипертоническую болезнь и холецистит. Я правильно понимаю? То есть, вот говорят, Бог шельм метит.
Угу.
Скажите, пожалуйста, кто в этой ситуации наказанным оказывается? Вот они, кого вы не любите за то, что они живут не по вашему правилу? Или вы оказываетесь наказаны этим повышением уровня тревожности?
Я оказываюсь наказана.
Ну, если вы наказаны, то надо же спросить, за что. И вы сейчас хорошо звоните. Я думаю, угу, что вы, по-моему, себя выгородив из людей, которые живут не своей жизнью, а по шпаргалке, а продолжаете жить по новой, по другой шпаргалке, и в результате это не своя ноша, она тянет. Я живу среди разных людей, а в кабинете вообще по преимуществу среди людей, которые все время над собой издеваются. Но чего-то вот у меня нету того, что вот меня... мне грустно, я вот занимаюсь тем, чтобы помочь там, попробовать лечить, объявить это по радио, сказать вам, что вы издеваетесь над собой тем, что, помните реплику, грош цена тому, кто стать над другим захочет. Помните эту песенку?
Нет, не помню.
Есть такой грех, один в православии, и один грех называется гордыня, а другой грех называется прелесть. Это когда ты впадаешь в прелесть, то есть ты мнишь себя лучше других, и в результате оказываешься наказан. Я думаю, Татьяна, что это вопрос не их, а вопрос того, что вы хотите людям навязать свое правило. Ну, попробуйте у них поучиться, как они живут. А они живут по какому-то своему принципу.
То есть вы вы меня так видите, что я еще в чужих правилах живу, да?
Это не...
Мне казалось, что я из этого уже вылезла.
А нам все время кажется, я когда слышу свой голос в передаче, я его не узнаю. Вот, и по телевизору, когда я себя вижу, я уже понял, что это я, но я себя не узнаю. И поэтому есть простой симптом. У нас очень мало времени, я быстро проговорю. Есть простой симптом. Если ты, Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Если ты обижен, если ты в страдательном залоге, значит, ты где-то ошибся. Ну, а в данном случае мне кажется, что у вас вот есть это детское. Если я правильно живу, то мне должно быть хорошо, и они должны расступиться. Нету такой правильной жизни. Есть жизнь, где ты умеешь гибко здесь и теперь ко всему приспособиться. Я должен прерваться. Спасибо вам, Татьяна, за звонок.
Спасибо.
Всего вам доброго. У нас кончается передача, если я правильно понимаю, да? Я желаю... Всего доброго.
До свидания.
До свидания. Я желаю всем, кто нас слушал, в следующую передачу звонить. А так, доброй недели. И подсмотреть за собой. Вот как Татьяна сейчас сумела подсмотреть, что... Она жалуется на других, что те живут с гранатой в руках, потому что им приказали вместо того, чтобы выбросить. Она сама живет с этой самой гранатой, не замечая того, и рискует взорваться. Я вам желаю выбросить ненужную гранату, жить, сберегая свою жизнь здесь, теперь, и правила использовать, так, чтобы кому-то было от этого хорошо и вам. Всего доброго. Доброй недели.
Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний. Случайный последний троллейбус по улице мчит, и верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение. Последний троллейбус мне дверь отвори, я знаю, как зябкою полночь, твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь, твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами, как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании, как много, представьте себе, доброты в молчании. Молчание. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает, и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает, и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает. Стихает.